Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую.
Гость в студии.
Добрый день, уважаемые слушатели. В студии сегодня Ольга Афанасьева, редактор «Комсомольской правды». В 2022 году 150 лет исполняется со дня рождения Глеба Максимилиановича Крыжановского. Почему для Самары эта дата важна и почему точно не стоит забывать таких людей? Поговорим сегодня в эфире Радио КП с историком энергетики Владимиром Громовым. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и смотрители социальных сетей «Комсомольской правды». Значит, прежде всего обращаюсь я не только к своим коллегам и друзьям в энергетической сфере, Самара-Энерго, там, Самара-Горэнергосбыт, Т+, всем остальным энергетикам, но и экономистам, и поэтам, и самарцам. Глеб Максимилианович Крыжановский, он велик тем, что это один из самых примечательных жителей и уроженцев города Самары за всю историю нашего города. Ну, например, там, да, вот там, если спросить сейчас, кто там самый известный музыкант Самары, кто-то там зовет Щербакова из филармонии, да, кто-то Сергей Войтенко там, да, кто-то вспомнит «Синюю птицу». Но вообще вот самый известный автор хита за всю историю Самары, это Глеб Крыжановский.
Ничего себе, какой же
это
хит.
Да, он написал текст «Вихри враждебные веют над нами», а учитывая, что в течение десятков лет сотни миллионов человек эту песню пели во время революционной борьбы и после нее, в общем, как бы вот это Крыжановский, то есть вот это самый крутой, ну, можно так сказать, поэт-песенник Самары за всю историю. И при всем уважении к группе «Руки вверх», которая здесь тоже работала, все-таки Крыжановский покруче. Это вот, значит, первая история, чем он для нас примечателен. Вторая история. Не так много самарцев вообще похоронено в пантеоне Кремлевской стены. То есть вот Крыжановский – это вот человек, который родился в очень плохих стартовых условиях для себя. Он же незаконно рожденный вообще был пацан. Он родился вот как незаконно рожденный, потому что, вот, значит, папа его не мог второй раз жениться, соответственно, вот на маме Глеба, да. Папа вскоре умер, и мальчишка, в общем, без папы, значит, с мамой, с младшей сестрой, и в нищете практически. Он сумел сделать себя сам и сумел дойти до высочайших постов в государстве. Он своим интеллектом, своим стремлением к учебе пробивался в жизни и как бы вот стал не только главным нашим текстовиком, но и вообще это человек, который первым возглавлял Госплан. То есть ему было поручено создавать государственное планирование в Советской России. И это человек, которому Лениным было поручено создавать государственный план электрификации России. Это вот мы там сейчас говорим про нас проект и что-то еще, но это вообще была штука как бы уникальная для всего мира. Нигде, ни в одной стране мира не было плана государственной электрификации России, а вот Крыжановский этой историей занимался. Ну и помимо того, что он был поэтом, другом Ленина, значит, там, железнодорожником и много еще кем. Поэтому это вот наш выдающийся земляк, буквально уникальный.
Ну, вы просто вот говорите сейчас, поэт, инженер, велосипедист, еще. Вспоминаю я сразу про прошлый год и празднование юбилея Константина Павловича Головкина.
Да.
Когда тоже человек, вот он и художник, вот он и первый автомобиль привез, тут все развивал. Ну, такое впечатление, что вот просто эта фамилия такая более известная, что ли.
Головкин или Крыжановский?
Вот вопрос. Как-то все к гуманитариям, да, вот эти мечи в корзину. А почему же тогда и так громко не говорят о Крыжановском? Или я ошибаюсь, и говорят все-таки?
Вы знаете, про него вспоминали 2 года назад, когда энергетики и, соответственно, всей страны вспоминали столетие плана Голорова, плана государственной электрификации. Да? Как я уже сказал, Крыжановский, он крут был не только тем, что он был настоящий энергетик и работал, значит, на электростанции, но он был еще и очень крут тем, что по заданию Ленина он сумел объединить около 200, значит, инженеров дореволюционных, которые помогали вот создавать в стране новую энергетику и новую экономику. То есть он еще был и организатор. Поэтому, ну, про Головкина вспоминали мы здесь с большим удовольствием, да, а про Крыжановского вспоминали энергетики всей России, вот, вспоминали экономисты и вспоминают, наверное, сейчас, потому что это госплан, это... Ну, закладка, значит, экономической политики страны. И в конце концов, Головкина мы с вами вспоминаем, здесь были мероприятия в разных музеях, а у Крыжановского есть в Москве мемориальная квартира. Это один из филиалов Музея государственной истории России, современной истории России. Вот, и как бы вот все же, вот если выбирать между Головкиным и Крыжановским, пусть Головкина меня не обижается, но я вот за своих, вот я за энергетиков. И...
Ну, мы такой же сайн-слам устроили, то есть битва титанов, ну, наверное, это даже и правильно, каждый свое поддерживает. Но вот вы говорите, что в Москве есть мемориальная квартира товарища Крыжановского, а в Самаре что же, своими-то земляками гордиться тоже надо?
Давайте начинать. Вот. В советские времена Крыжановский у нас проходил в основном здесь в Самаре как революционер, и поскольку он в Самаре не только родился и учился, но потом еще приезжал заниматься революционной и железнодорожной деятельностью, наше с вами железнодорожное депо Куйбышевской железной дороги, оно носит имя Глеба Максимовича Крыжановского, и там есть стела, значит, такой монумент, который был ему установлен. Ну, вы сейчас вряд ли туда придете посмотреть на территорию железнодорожного депо этот величавый памятник, но вот как бы эта история есть. Вторая история, которую вы можете по Крыжановского, значит, увидеть сейчас совершенно легко, это когда вы поедете отдыхать из Самары через Царевщину, через поселок Волжский, там есть улица Крыжановского, да, потому что, ну, он когда был школьником, он, естественно, отдыхал летом, вот, и когда учился в Самарском реальном училище, на Самарском реальном училище тоже висит табличка мемориальная, что он там учился, он отдыхал в Царевщине с мамой и сестрой, и, соответственно, там с мальчишками тусил, маленечко их, естественно, пропагандировал, вот, значит, там на одном из домиков, где он жил, есть мемориальная доска, улица есть имени Крыжановского, и в этом музее, музей при школе есть в Царевщине, вот в поселке Волжский, туда приезжал несколько лет назад, мне вот директор музея рассказывал, как она, когда была девчонкой, значит, в 50-е годы, или ее подружка, в общем, делегация от школьного музея, они ездили к еще живому Крыжановскому, тот дожил до 59-го года, он, в общем, как бы...
Какие-то воспоминания, наверное, в музее хранятся?
Да, есть и письмо из музея, привет, школьники, там мы вас помним, и они вспоминают, как они приехали к нему, значит, вот Царевщина, он говорит, да-да-да, я помню, я здесь отдыхал, он приезжал туда и на предвыборный митинг, значит, на встречу с собирателем в 37-м году, там своих друзей старых встретил, и вот у них есть, значит, как они приезжали, он им машину дал, чтобы они по Москве покатались, посмотрели, то есть в этом смысле кое-что с Крыжановским связано есть. Ну, а так, вот я не знаю, как будет экономическая академия отмечать, не готов за всех энергетиков сказать, но, например, в этом году при помощи Самарского историко-краеведческого музея имени Петра Владимировича Лабина выпущен по всему миру конверт, значит, по всей России с изображением Глеба Максимовича Крыжановского в честь его 150-летия, и он на фоне Сызранской ГЭС. А это тоже большая история.
Тоже такой памятник интересный. Получается, тоже это его некая заслуга?
Мы с вами бежим по его истории, но вот как бы, может быть, людям потом будет интересно, они как-то ее покопают. Крыжановский, как я уже сказал, был знаком с Лениным, ну, Ленин тоже в Самаре жил, познакомились они, как ни странно, не в Самаре, в Санкт-Петербурге, да, значит, когда Крыжановский уехал туда учиться, Ленин когда там был, вот. Но они, естественно, когда вот думали о переустройстве России, о том, какая будет новая экономика, вот, значит, гражданская война, разруха, они решили, что при помощи энергетики они будут всю экономику поднимать. Естественно, Волга, Жигули, давайте построим там ГЭС. А для Крыжановского эта идея была старая, он еще там в 1913 году, и самарский инженер Богоявленский был, в общем, у нас давно здесь была идея ГЭС построить. И он даже собирал, значит, некий синдикат, чтобы выкупить землю, начать строить ГЭС. И есть письмо даже от архипастыря Самарского и Сызранского Симеона, если я правильно помню, значит, в Соренто, к управляющему землями Орлову Давыдову, значит, что там, дайте не будем здесь строить ГЭС, значит, богопротивный инженер Крыжановский. В общем, и очень хотели они здесь ГЭС построить, революция, давайте вот сейчас, сейчас, в 19 году Ленин Крыжановского отправлял в Самару. Кстати, здесь голод, только там, значит, с чехами разобрались.
Давай ГЭС строить.
Да-да, он приехал посмотреть, значит, ему там двух красноармейцев обделся, он вернулся, конечно, говорит, что, ну, невозможно, в 19 году здесь строить ГЭС, никаких сил нет. Вот. А тут ребята из Сызрани, когда план Голро начался, когда они увидели, что в плане Голро ничего про Самару, про Самарский край нет, они говорят, давайте маленькую ГЭС построим у нас там в Сызрани. И, очевидно, сердце Глеба Максимовича дрогнуло, и он, похоже, внес в дополнительный список планов Голро строительство небольшой сызранской ГЭС, маленькой буквально, но хотя бы вот там рядом.
Слушайте, ну то есть сызранцы у нас были на переднем, скажем так, фронте. То есть пока Самара купеческая думала и прикидывала, Сызрань такая, все нам.
Слушайте, а вы не из Сызрани, вы прям в глубину, видите? Дело в том, что вот, а это вот действительно такая штука есть, когда вот первую Самарскую электростанцию строили, Самарскую ГЭС, очень долго думали, как ее строить, исследования проводили там маркетинговые, какая мощность нужна, там торги проводили, тендеры. А сызранцы, там что-то лет около 10 у нас все это дело заняло в Самаре, а сызранцы сделали это за 2 года, и они действительно хвалились, сызранские купцы, что самарцы там с 1894 года думали, а мы здесь за 2 года все взяли и построили. Поэтому сызранцы реально были, похоже, более пробивные люди, чем самарцы вот в первые десятилетия 20 века, а может и сейчас, не знаю.
Мне тоже кажется, что и сейчас тоже. Давайте прервемся на небольшой перерыв, на небольшую информацию и вернемся к этому обсуждению через буквально несколько минут.
Гость в студии. Гость в студии.
Возвращаемся в нашу студию. Ольга Афанасьева и вместе с историком энергетики Владимиром Громовым. Сейчас мы отмечаем буквально 150 лет со дня рождения Глеба Максимилиановича Крыжановского. Если не ошибаюсь, в январе, да, вот это он?
12 января, да. Но это тоже, знаете, такая
целый
история.
Целый год, конечно.
Да,
но...
то есть, причем как бы по одним данным 12 января, по метрическим книгам, которые нашли у нас здесь в Самаре, это там 13 января и Игорь Махтеев, а вот в музее Крыжановского вообще 14 января, поэтому... Ну, плюс-минус.
3 дня человек рождался, нормально.
Ну, знаете, зато получился очень-очень значительный, да. Самарец получился такой вот наш, по маме он немец, а из оренбургских немцев, а по папе он поляк. Вот наш русский Глеб Максимович Крыжановский.
Такой интересный у него получилась смесь.
Да.
Ну, так вот, возвращаясь к его вот этой основной такой интересной заслуге, нацпроект такой,
да,
как бы тех времен ГОЭЛРО, план электрификации страны, поподробнее немножечко об этом, потому что, на самом деле, для тогдашнего времени это был прорыв и некое даже решение вот, топливного кризиса тогда, тогдашних времен.
Да, гораздо круче, чем просто топливного кризиса. Значит, как все началось? Естественно, нормальные капиталисты, они боролись между собой, во-первых, за рынки сбыта, а во-вторых, за экономику. Ну, вот
знакомо.
Это... Знакомо, да, значит, знакомо. Причем в России развитие энергетики, оно... шло так интересно, что, знаете, у нас было очень много талантливых инженеров и изобретателей, но вот что касается энергетики, она была еще как бы очень сильно под западным контролем. То есть германцы контролировали российскую энергетику. Вот. Это потом Крыжановскому, кстати, помогло во время Первой мировой войны, когда немцев начали отодвигать от руководства крупными предприятиями, значит, и руководство начали немецко расчищать. Тут как бы кто там остался, значит, а вот там, значит, русский Крыжановский. Ну, он немецкий поляк, но русский, значит. Ну, и он поднялся, значит, по карьерной лестнице. Тогда, значит, в чем была история? Значит, у нас с вами была паровая промышленность, это когда топливо сжигается в котле, производится пар, и пар потом, значит, двигает разные станки и механизмы. Но проблема была в том, что мы сейчас вот с вами продаем газ и нефть на Запад, а в начале 20 века в стране возник топливный кризис, потому что во время Первой мировой войны месторождения угля, которые были на территории современной Польши, они вышли из-под контроля. Значит, донецкие месторождения и гражданская война тоже 50 раз переходили из рук в руки. Очень все это дело как-то печально сейчас слушается, но это было действительно так. Вот. А самый хороший уголь вообще для того, чтобы промышленность работала в Санкт-Петербурге и Москве, возили из Кардиффа. Это Великобритания. Представьте себе, Первая мировая война, вот сколько, как у нас, сколько он золотой был и так далее. И, соответственно, следующая проблема... А, нефть у нас была Баку. Баку, бакинские промыслы, очень все это клево, Нобели, но тоже гражданская война, тоже поднимать его непонятно как. Железнодорожный транспорт разрушен. Соответственно, разрушен транспорт, промышленность не работает, крестьянам дать нечего, хлебушка они в ответ не идут, не дают. Соответственно, вот все эти истории про продразверстку и так далее, про то, что с крестьянством приходится жестко поступать, не очень красиво, не очень экономично. И Ленин начинает искать, как бы, как выйти из этой ситуации. Он буквально пишет, что там Колчака, Деникина мы уже забороли, вот, но вот у нас сейчас топливный голод, он называет топливным голодом, потому что на территории Кремля из дровяных сараев, значит, сотрудники больших начальников, наркомов, подворовывают друг у друга дрова, потому что холодно, замерзаем. Не только потому, что холодно, но это же еще и тиф, да, то есть это еще и грязь, и как бы и баня не работает, в общем, все плохо. Нужно что-то придумывать. Казалось бы, дрова можно возить. Можно возить дрова и заменять уголь. Нет, нельзя, потому что лошадок забрали на фронты, значит, вообще Первой мировой войны, потом гражданской войны. Красные приходят, лошадей отнимают, белые приходят, лошадей. Непонятно, что делать. И приходит мысль о том, что нужно как-то кардинально решить задачу. Было несколько линий того, как это сделать. Например, линия председателя правительства Рыкова Алексея, она была в том, что давайте вначале восстановим заводы, как они есть, а потом будем думать что-то другое, и будем более рационально распределять дрова. Но Ленин, он придумал революционную штуку, в которой сочеталась сразу идеологическая составляющая, мощная, куда мы идем, зачем мы идем, как мы будем строить коммунизм, и экономическая. Он предложил строить энергетические предприятия и при помощи электричества переводить, значит, все заводы с пары на электричество. Вторая фишка была в том, что если мы не можем возить хороший уголь из Донецка и там хорошую нефть из Баку, давайте попробуем работать на местных сортах топлива. Ну, например, под Москвой есть торф. Торф, он тоже горит. Возить его бессмысленно экономически, потому что он легкий, как бы, но это не экономично. Но если построить рядом электростанцию и там сжигать торф, его не перевозя, то можно, соответственно, по проводам на 150 верст вокруг электроэнергию разбрасывать и строить заводы. Да? То есть получается две выгоды. И как бы, что называется, какие-то, ну, не нанотехнологии, а какой-то инновационный прорыв, да, и железнодорожным транспортом тоже поспокойнее. И вот это и было основной концепцией, когда предлагалось работать на сызранских горючих сланцах, на подмосковных тамбурах, углях, строить ГЭС и, соответственно, от них создавать кольцо электрифицированных предприятий. Электрифицированное предприятие – это, значит, это связь с электроцентралью, и это такая уже история не маленьких конкурирующих между собой заводиков капиталистических, а это уже государственная такая, как вы понимаете, ячейка планирования, управления. Потому что, например, вот Волховскую ГЭС, которая одна из первенцев ГУЛРО, которую строили под Санкт-Петербургом и Ленинградом, проект-то там еще 1911 года, то есть он был. Но поскольку у людей были в Санкт-Петербурге тепловые станции, где они уголь сжигали, им конкурент в виде ГЭС был не нужен. И они же были не дураки. Поэтому они землю там, где должны были строить ГЭС, они ее скупили. Они скупили эту землю там, где нужно было строить ГЭС, и строить было ничего нельзя. Да? Значит, тот же Крыжановский с ужасом, значит, вспоминал впоследствии, как они построили электростанцию на торфе под Москвой, чтобы, значит, московскую станцию с ней соединить и сделать некую такую первую энергосистему. И самая большая для него проблема была, как поставить, значит, от Подмосковья до Москвы опоры и протянуть линии электропередачи. Потому что частная собственность на землю, вы приезжаете к следующему очередному купцу, он говорит, зачем мне это надо? Ну, владелец земли. Вот, ему говорит, столько-то. Он говорит, нет, я хочу столько-то. И получается, что экономическая, значит, рентабельность падает. И все пытаются побольше денег стрясти. И Крыжановский с ужасом вспоминал, сколько ему приходилось выпивать во время этих переговоров, чтобы, соответственно, как бы линия электропередачи была построена, и чтобы экономически все это имело хотя бы какой-то смысл, да? Он там, причем, как бы вот, ну, я надеюсь, деликатно сказал. А здесь у нас еще появляется государственная собственность на землю. И то есть вот у Ленина и Крыжановского не возникает больше вопросов, как строить Волховскую ГЭС. Ну, денег нет, с рабочей как бы силой все сложно. Значит, турбины нам, чтобы продали, нужно уговаривать там шведов и всех остальных. Ну, уговаривали. Продавали даже картины из Эрмитажа для того, чтобы купить некоторое оборудование. Ну, позже, для Днепрогэс, да. Привлекали иностранных специалистов, сами много учились. Ну, вот это был такой проект, который говорил бы, не мы восстановим, а потом что-то потом. А это был проект, который говорил, вот, мы сейчас будем создавать вот так.
При этом все глобально.
Глобально, причем еще раз говорю, и про технологию, и про идеологию. То есть сохранились бумаги, переписки между Крыжановским и Лениным. Да? То есть Ленину Крыжановский был нужен, потому что это был его человек, его был друг детства, жены у них были знакомые, они вместе в ссылке, значит, тусили между собой, значит, как был проверенный человек. Второе, это человек был, который мог общаться со старыми инженерами, то есть это не просто какой-то балтийский матрос, комиссар со всем уважением, а человек, который как бы разбирается в энергетике, работает там с 1906 года, и как бы все знают, он нормальный, интеллигентный человек с нормальным образованием, значит, технологический институт закончил золотой медалью, он может с ним со всеми общаться, и как бы они с ним могут общаться. А это, кстати, тоже сейчас задача, да, то есть вот сейчас говорят, например, там, вот как нам с элитой, которая там уехала, там, насколько она нам нужна, кто будет поднимать. Вот Крыжановский эту задачу с Лениным решал, да, потому что понятно, что все эти инженеры, они были вообще не в восторге от того, что пришла советская власть. Просто не в восторге. Но им был обеспечен паёк, им была обеспечена защита как бы от того, чтобы их лишний раз ЧК беспокоило. И им было сказано, ребята, вы мечтали об этом, вот обо всем, ваши проекты не могли быть реализованы? Новая власть вам говорит, ну, давайте, давайте делать. И Крыжановский эту задачу блестяще решил. Вот, не помню, еще и начал. Вот, и, соответственно, как бы начался план ГУЭЛРО, который... И на внешние рынки тоже работал, да, потому что вот все же ждали, что советская власть, она упадет, чем она будет заниматься? Вот, пожалуйста. Герберт Уэллс, фантаст, приезжал как бы к Ленину в гости в 21-м году.
Написал... Я такого не придумывать не мог.
Да, 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 да. У него, знаете, книжка называется «Россия во мгле».
Да.
Потому что он приехал, все, как бы все плохо. А и он с Лениным, когда общался, у него глава называлась «Кремлевский мечтатель». Потому что Ленин ему говорит, значит, Уэллс говорит, что там у меня вот... Машина времени там в голове, у него там марсиане на этих трех ходилках, как бы как? Ленин говорит, вот так. И Иос пишет, значит, за время речи Ленин даже практически меня убедил, что это все возможно, но я, конечно, ему не поверил. А Крыжановский занимался в том числе и тем, чтобы люди в это верили. Он пишет там, ну, записка, столько-то будет построено мегаватт мощности. Ему Ленин пишет, там, Глеб Мысленович, значит, какие мегаватты.
И что
люди ГУЭЛРО не могут выговорить нормально. Вы давайте напишем, значит, взамен погибших... На фронтах гражданской войны и в Первой мировой мы создадим машины рабов, которые вот, значит, восстановят столько-то погибших и будут работать на советскую власть. Понятно? Понятно. Крестьянам, что им там для этой электрификации? Вообще ничего. Значит, что придумывает Ленин с Крыжановским? Они говорят, какая у вас проблема, крестьяне? Лошадок нет? Нет. Хорошо. Значит, заставляют один из заводов сделать электроплуг. И устраивают демонстрацию электроплуга. То есть сейчас мы вам лошадей не дадим, крестьяне. Но мы строим электростанции не для того, чтобы там где-то лампочки горели. Вас это, наверное, все не сильно пока радует.
Но с электроплугом мы вас...
У вас будут электролошади. Мы все вам сделаем.
Давайте прервемся на небольшую паузу и поговорим о других еще вот этих вот машин-рабах и о том, что еще Крыжановский такое прикольное предлагал.
Гость в студии. Гость в студии.
Возвращаемся в студию. Ольга Афанасьева. В гостях у нас сегодня историк энергетики Владимир Громов. Мы прям вот так вот громко и красиво отмечаем 150 лет со дня рождения Глеба Максимилиановича Крыжановского. Вот интересную такую тему затронули как раз, да, как нужно было рассказать. Вот планы были глобальные по электрификации. Mm-hmm. Донести до каждого человека. Это как сейчас, наверное, тоже происходит. Говорит, вот мы там туда-туда. А люди что спрашивают? А гречка будет в магазинах?
Да-да, и зачем,
а хлеб,
и зачем,
хлеб?
И зачем мне все это нужно? Да, и вот они объясняли, почему при помощи электрификации будет гречка, будет хлеб. Они на 8-м съезде Советов, значит, Ленин поручил, ну, там, Крыжановского было свое дело, ему нужен был доклад прочитать, да, они делали интерактив даже. Представляете, люди собираются с фронта на 8-й съезд, значит, там, что будет? А делают в Большом театре огромную карту. У вас армия есть, у вас все есть, у вас чего нет, у вас нет указки, чтобы с этой картой работать. И поэтому отправляетесь, значит, в бывшие метрополии, берете там бильярдный кий. Значит, чтобы народ там шокировать, вы ставите вот на места будущих электростанций лампочки, и там за картой сидит инженер. Вся Москва выключена, потому что топливный голод, у вас нет, не хватает топлива, чтобы просто в Москве там лампы горели, да? А вот там нужны, и он, когда там Крыжановский говорит, значит, вот будет там-то, включается лампочка. То есть для всех это шок был. Но при этом Ленин, он же делал прекрасные эти самые рекламные слоганы, да? Коммунизм – это и есть советская власть плюс электрификация всей страны. Хочешь коммунизм? Ок, значит, нужна вся электрификация страны, чтобы была везде советская власть.
Немножко советская власть. Всё,
нет, столько, сколько надо, везде. Вот.
Там, рецепт коктейля утвержденный.
Да, и они как бы работали пропагандой, то есть как бы, что электрификация страны – это вторая программа большевистской партии. Им было непросто, то есть там, говорю, Рыков был против, у Троцкого была своя концепция, как нужно восстанавливать. А Ленин с Крыжановским этой историей занимались, и, в общем, это был очень успешный проект.
А, ну, я смотрю просто, не отрываясь, смотрю вам на грудь, но на самом деле в глаза... Да, Глебу Максимилиановичу, и вот честно, такой, вроде кажется, вот такой человек, интеллигентный, инженер, глаза у него такие вот устремленные вдаль, и я просто не представляю, вот это же нужно было придумать новую историю мира, то, чего не было вообще с нуля. Как вот такое происходит, это, конечно, вообще...
Это вот наша самарская история, понимаете? Вот как бы вот... Как-то вот тогда в Самарском реальном училище вот получилось воспитать нескольких людей, которые вот очень много сделали. Там Крыжановский, да, мы про него говорим, там, значит, Алексей Толстой, там, да, значит, лауреат Нобелевский Семенов по химии, да. Это вот все люди, значит, которые к нашему Самарскому реальному училищу относились. И вот Крыжановского даже вышла книжка в 85-м году, вот «Жизнь замечательных людей», здесь есть роман. Здесь есть очень, очень интересные вещи про его детство. Значит, мы про его свершение говорили. Вообще очень интересный человек. Уникальный еще и потому, что при Сталине уцелел. То есть он был немножко подприжат, и там Самарская электростанция потеряла им Крыжановского. Из Госплана его... Другой наш земляк по фамилии Куйбышев вытеснил, вот. Но тем не менее уцелел и пережил, до 59-го года дошил, это, значит, нужно было уметь. Вот в книжке в этой есть довольно интересные, как бы сказать, байки про то, как он жил. Например, сейчас, может быть, зачитывать целиком не буду, но там, например, есть про то, как, чтобы вы понимали, насколько для него было важно. У него вот над кроватью висит выпускная фотка с парнями из Самарского реального училища за 1888 год.
Значит, у него... какая-то атмосфера была особенная, мне кажется, в этом
училище. Да, сейчас про атмосферу, да. Значит, у него в библиотеке я нашел календарь-справочник самарский, дореволюционный. Значит, не помню, за какой год, 12 или 13, с его пометками. То есть он вспоминал там, ага, значит, вот это, там, значит, и про Юрский монастырь, и про такие-то заводы. Он там пометочки памяти делал. Атмосфера была разная. Например, он вспоминает, как его, когда он просто в школу поступал, он же всегда как бы бесплатно учился, потому что сильно был, значит, как бы умный и помогал репетиторством, значит, маме, значит, перед школой его там, как бы, понимаешь, сказать, отметили, но он никому ничего не сказал, все решили, что он нормальный пацан, и вот может учиться, значит. А вот в Самарском реальном училище, например, он, значит, решил физическую форму нарастить, там был хороший спортзал, и они ходили драться, значит, с самарскими гимназистами. То есть вот как бы помимо самарских горчишников, значит, молодые люди тоже ходили, выясняли, из интеллигентных семей ходили, выясняли отношения, значит, хотя и ритуально, но им тоже было интересно. Вот. Значит, как здесь описано, значит, Самарское реальное училище. Я позволю себе зачитать несколько слов. «Реальное училище потрясло Глеба своим невиданным размахом и великолепием. Храм, кабинет директора с диковинным прибором Азанейр из Лондона, чугунный Пушкин работы скульптора Пекушина, письменный прибор с черепом и костями, свечи, счеты, печь, окно, два кресла, портрет Петра Великого, часы под стеклянным колпаком, актовый зал, полукруглый свод, как он не падает, ложи, естественно, исторический кабинет, скелет орла, громаднейший, куда больше Глеба, глобус на полу с таинственными рычагами, кругами, указателями, стрелками, электрофорная машина». То есть ему действительно все это было очень интересно, и я у него в архиве видел вот в этой мемориальной квартире, в том числе фотографии 50-х годов, открытках реального училища, когда там располагалось Суворовское училище. То есть для него это было важно, и вот ему там смогли дать вот эту вот естественно научную историю, помимо того, что его как гражданина воспитывали, да, потому что, ну, это же... получился не такой революционер, как, значит, как Швондер, да, который заходит, там, отнимает квартиру и там поет песни, и на этом пытается, значит, что-то себе наварить, да. Появился такой странноватый, конечно, человек был Глеб Максимович Крыжановский со стихами, Ленину сонеты писал, значит, когда Ленин, и у него, как бы, был пропуск круглосуточный, значит, когда Ленин умер, он мог в любой момент суток сходить к другу в мавзолей, значит, вспомнить революционную молодость, ну, как бы, у всех свои тараканы в голове, но тем не менее получился революционер-созидатель, да, не тот, который там вот только сбрасывал режим, да, а тот, который давал альтернативный ответ и который мог построить созидательную работу. И это, конечно, без сомнения, ну и гены, но это и воспитание. Это и воспитание в Самаре. В том числе, например, известно, что он, как молодой талантливый парнишка, участвовал в вечерах у губернатора Самарского Свербеева, потому что, ну, учится хорошо, видно, что толковый, он же еще писал в этот момент юношеские стихи о любви к самарской природе, там, Волга, там, значит, родина, значит, посвятить себя отчизне, поэтому он приходил, значит, вот на вечера и там читал, как молодой дарование. И есть история про то, что когда вот уже он был там подростком и связался с народовольцами, и в Царевщине он там уже начинал заводить не те разговоры, какие было нужно, о том, что, может, все не сильно правильно устроено, что губернатор Свербеев позвал к себе этого мальчишку и сказал: Глеб, давай-ка ты, значит, переставай заниматься ерундой, значит, как... Жандарму сказали, что вот есть пацан из реального училища, он там, значит, неправильные разговоры. Губернатор мог ему поломать жизнь моментально. Но он попытался. То есть он позвал Глеба, значит, не сбил, конечно, с дороги революционной, но тем не менее он ему не сломал жизнь, он сказал: так, бросай, значит, ерунду, езжай дальше учиться. Вот. Это тоже важная вещь. Кто знает, если бы Свербеев в этот момент там взял Крыжановского, значит, в ежовые рукавицы и отправил бы сразу бы там в Кутузку, в ссылку или как-то прижал бы, то выкарабкалась бы потом Россия после гражданской войны вот так или не так, а ведь это энергетика, это база всего. Ну, я за энергетиков, да, и космические проекты, и все остальное. Это все энергетические ресурсы.
И космические проекты, и трамвай, который начал ходить там после революции, это тоже энергетический проект.
Да, да, да.
Вполне этом... себе ближе к людям даже.
Да,
вполне.
При этом вот наверняка кто-то из наших слушателей захочет сходить в квартиру Крыжановского, значит, к нему в гости, к своему земляку, и посмотреть, как он жил в Москве. Академик, вице-президент Академии наук, значит, Глеб Максимьянович, у него же там дома есть и история, связанная с энергией ветра, с энергией воды, то есть вот про то, что мы сейчас говорим, возобновляемые источники энергии, солнышко, ветер, они думали про все это уже там в 20-е, 30-е годы, потому что понимали, что сейчас уголь, хорошо, сейчас там сланец, но давайте как бы солнцем заниматься, и про атомную энергию он очень много думал. То есть это вот такой уникальный человек, но, конечно же, я думаю, что во многом он сформировал не только папой и мамой, да, но и вот тем самарским педагогическим сообществом Самарского реального училища. И заслуга вот есть вот и у этих людей, которые там тогда работали.
Мне кажется, очень важно, что мы сегодня вот на радио «Комсомольская правда» вместе с вами вспоминаем вообще про эту личность, потому что, ну, правда, таким людям нужно говорить спасибо и просто, может быть, равняться даже на них в какой-то степени. Мне кажется, что вот написано у вас, да, оргкомитет. Мне кажется, в прошлом году еще говорили о том, что нужно как-то еще, наверное, больше до людей донести-то возможности.
Вступайте в оргкомитет, берите на себя. Я со своей стороны поговорил со многими людьми. Сейчас, понятно, время совсем не совсем такое, как бы, вот, чтобы вот прям раз, но мы вот с Алексеем...
мне кажется, как раз такое время,
может
когда
быть,
про созидателей...
Может быть, да, я с Александром Евсеевичем Хинштейном общались, мы с Татьяной Павловной Бардулишей, я думаю, что вот они что-то думают, что экономически, как бы с кем мог я поговорить, вот мы с вами общаемся, поэтому никто не мешает, как это сказать, «Комсомольской правде» стать авангардом оргкомитета и, значит, собирающей силы и сделать междисциплинарный проект Самара, Жигулевск, ГЭС у нас с вами, Сызрань, Царевщина, значит, как бы вот...
Ну, есть о чем поговорить.
Есть кого привлечь под свои знамена. Экономический институт, певцы, значит, потому что к Крыжановскому в гости ходили, естественно, в академическую квартиру. я не помню, Лемешев или Козловский, но он сам играл на гитаре, поэтому институт культуры здесь подтягивается, значит, филологи наши обязательно. Здесь можно собрать супер вообще как бы.
Ну что ж, я надеюсь, что Глеб Максимилианович не последний раз объединит нас и здесь, в этой студии, и думаю, что, может быть, что-то интересное предложим, сделаем, может быть, даже на фестивале прессы как бы запустимся. Так что спасибо вам большое за этот разговор. Я надеюсь, что мы все узнали много нового сегодня и продолжим узнавать о наших земляках и о нашем земляке Глебе Максимилиановиче Крыжановском.
И постараемся быть круче него.
Спасибо.
Гость в студии.